Сегодня на встрече присутствуют люди, которые занимаются предпринимательством или которые, по крайней мере, сопричастны как-то этой деятельности. И возникает действительно непростой вопрос, который, кстати, имеет, в принципе, два решения. Ну, даже не решение, а две точки зрения. Одна из этих точек зрения, на которую не знаю, как вы отреагируете, но, например, ее высказал один предприниматель Александр Малышев. Знаете вы его или нет, я его не знаю. Но почему я называю его имя? Поскольку хочу сказать ту мысль, которую он выразил. Мысль очень сильная. Те, кто хочет заниматься бизнесом, должны отказаться от Бога. Чтобы бизнес был успешнее, нужно постоянно конкурировать с другими, работать по 15-16 часов в сутки. А это налагает и соответствующие, так сказать, нагрузки на все сознание. Но главная идея, вы поняли? Если вы еще этого не знаете, то я удивляюсь, что вы приехали сюда. Как это? Нужно отказаться от Бога. О, идея. Почему? Но он аргументирует. Что такое конкуренция? Он объясняет. Ну, я думаю, что здесь даже объяснение не требуется, но мысль его очень простая, что как только мы занимаемся конкуренцией, то мы оказываемся фактически в театре войны. А на войне, кто же когда думал и предполагал, чтобы там не найти такие хитрые ходы, чтобы обмануть противника? Посмотрите, как Суворов побеждал, как ловко. И другие полководцы. Всегда на войне это подразумевается. А бизнес разве это не война? Да еще какая? Да настоящая. И победители, и побежденные. И часто те, кто побеждают, оказываются более побежденными, чем даже сами побежденные. Вот одна из точек зрения. И обоснование, видите, какое? На войне. Что обязательно нужно идти напрямик? Да кто ж так делает? Иногда да. Но нужно искать ходы и выходы, окружить, обмануть. Кто возразит против этого? Он. Человек хитроумный, сам занимается этим и говорит это не просто из теоретических соображений, а говорит, видимо, из достаточного опыта. Ну, я вам скажу так, и хотя эта точка зрения действительно, на первый взгляд, кажется достаточно обоснованной, и действительно здесь есть аргументы, которые свидетельствуют, кажется, именно об этом. Тем не менее, мы встречаемся с фактом и прямо противоположным. Когда очень многие бизнесмены, очень многие, не только верят в Бога, а даже являются еще христианами, потому что поверить в Бога немного ума надо, я вам скажу. И я только удивляюсь на тех, кто верит, что нет Бога. Почему они верят, что нет Бога? Я до сих пор не могу понять. Потому что нет ни одного аргумента, который бы подтвердил, был бы таким сильным аргументом, что нет Бога. Нет, просто верят, что нет Бога. Верят. Самый сильный аргумент, кто его видел. На что и ответ был совершенно однозначный. А вы свой ум видели? Нет, следовательно, его. Но это вы что оскорбляете? Да, одним словом, очень многие действительно люди, занимающиеся этой деятельностью, искренне верующие люди. И не просто верующие, вы понимаете, и бесы веруют, и трепещут, как об этом пишет апостол Иаков. Ну и действительно, по существу это так. Да, не просто веруют, а именно стараются жить по вере. И вот здесь действительно возникают серьезные вопросы, как совместить христианские принципы жизни вот с такого рода деятельностью. Правда, когда именно указывают на этот род деятельности, то Здесь, знаете, звучит определенного рода или недопонимание, или прямая фальшь. Потому что я не знаю, в какого рода деятельности и у нас, и в других странах, какого рода деятельности нельзя вдруг оказаться перед лицом той же самой ситуации. Ну, помните Гоголя «Мёртвые души»? Антона Антоновича «Кувшинное рыло». И видите, и имя какое хорошее, а фамилия вообще просто красота – «Кувшинное рыло». Помните, как Чичиков хотел там оформить? Тот Чичиков заявил: «Вы знаете, это потребуется, столько времени, все». Тогда Чичиков достал ассигнацию и положил ему на стол. «Кувшинное рыло» тут же прикрыл ее и сказал: «Ну, через час, самый больший, через два можете зайти, все будет готово». Что это, какой бизнес? Нет, был простой чиновник. А то, что мы сейчас слышим, то, что мы видим в средствах массовой информации, только и говорят о том, что вот здесь не то, здесь не так. То есть всюду, оказывается, искушение, как это, если говорить на церковном языке, искушение вот поддаться вот тому, чтобы не заработать больше, а получить больше, оно всюду присутствует, можно сказать, почти во всех сферах нашей жизни. Причем не думайте, что только в светской сфере. Дальше многоточие. И как римляне говорили, «sapienti satis est», то есть «с понимающего достаточно». Во всех, увы, сферах жизни. Поэтому, когда вот этот аргумент ставит и относит его только к предпринимательству, то, конечно, невольно, так сказать, думаешь: о, если бы только, наверное, жизнь была бы намного у нас светлее, чище, правдивее и лучше. Совсем нет. Вы не думаете, что будто бы в церкви есть какое-то оптимальное решение, такое, которое бы было настолько универсальным, что его можно было применить к каждому конкретному случаю? Ну, конечно, нет. Но есть некие принципы, на которых церковь считает, что должна утверждаться деятельность каждого человека независимо от ее характера. Независимо. В какой степени человек может это осуществить? Это действительно уже вопрос практический и жизненно, конечно, конкретный. Но суть именно в этом же. Когда мы хотим быть здоровыми, нам говорят: нужно так-то питаться, то есть не объедаться. Нужно так-то выпивать, но не напиваться. Да. Нужно устраивать свои отношения с людьми так, чтобы не было раздражения, тем более не было взрывов гнева и ярости, чтобы не было сильного возбуждения, поскольку все это влияет и на нервы, и на психику. Все это разрушает здоровье. Мы все это знаем? Ну да, знаем. И поступаем точно наоборот. Так что каждый из нас в этом плане такой же предприниматель. Но тем не менее, есть верное направление. И если человек даже привык объедаться, то иногда все-таки он вдруг откажется. Даже привык напиваться, все-таки иногда он лишний стаканчик, рюмочку не выпьет. Видите, очень важно иметь верное направление, вот этот истинный, я бы сказал, вектор жизни. Тогда он дает возможность человеку, при его искреннем желании, конечно, дает возможность удерживаться и сдерживаться в тех ситуациях, когда действительно это сдерживание и удерживание может действительно помочь остаться на уровне истинной человечности. И вот есть несколько, если хотите, таких принципов православной веры, но я думаю, что их трудно вообще не принять не только православному, а человеку и не только религиозному. Хотя некоторые вещи, они действительно достаточно так как бы скрыты и невидимы. Есть законы некие, которые не все знают, и подчас по этой причине нарушая их, мы набиваем себе шишки. В чем эти шишки, мне бы хотелось все-таки сказать, поскольку это очень важный вопрос. Дело в том, что в нашем, так сказать, широком, я бы сказал, сознании религиозном, то есть под широком что я разумею, настолько широком, что сразу не увидишь ничего конкретного. Ну, в общем, ну и кто-то есть, ну, может, Бог есть, да, ну, церковь, ну, в общем, нет определенности, нет ясности, нет понимания очень многих вещей. Так вот, в этом таком широком понимании существует принципиальное заблуждение в понимании одного из важнейших вопросов нашей жизни. Что такое грех? И вот сейчас спросить, каждый скажет. Да я говорю не о том, какие виды греха. Вопрос другой. Не о виды, а почему он грех? Обычная точка зрения какая? Ну, ты грешишь, вечный судья, он тебе а-та-та, как папа-мама. Ну как, в дороге едет человек, нарушил правила, все, все, зафиксировали, плати. Вот такое восприятие. Это восприятие, кстати, называется юридическим восприятием, в котором Бог понимается как, так сказать, высший судья, как богиня Фемида у древних греков была с завязанными глазами, богиня справедливости, которая не смотрела на лица и каждому определяла наказание или награды в зависимости от его дела. Так и здесь тоже грех понимается именно как нарушение того внешнего закона, который дал Бог, ну в Библии, скажем так. Ну, неважно, в Коране, в какой-то другой религии. С христианской точки зрения, а лучше сказать, с православной точки зрения, это неверно. Никакого внешнего закона, вот который, так сказать, издал указ и перечень. За каждое нарушение будет то-то. Нет этого. Это совершенно ложное понимание. Оказывается, ситуация совсем другая. Грехом называется, и этим обозначается, и в Евангелии, например, фиксируется, показывается, что такое грех. Грех – это любое зло, которое я причиняю себе, прежде всего. Лучше сказать, это зло – это опять общее. Я скажу другое – рану причиняю себе. И вот дается то, что мы говорим, заповеди Божии, крещение грехов, добродетели. О чем здесь идет речь-то? Речь идет о том, что истинная человечность в человеке, она должна обладать вот такими свойствами. Свойствами какими? Братолюбие, милосердие, воздержание, да, жертвенность, если хотите. А еще лучше скажу очень такую формулу, которая особенно важна для нас. Требовать своих прав – это дело справедливости. А жертвовать ими – дело любви. Это, наверное, только в православии можно услышать такое решительное, я бы сказал, категоричное, да, заявление. Требовать своих прав, да, и мы требуем, и по всему миру требуют, и по всему миру идут революции, восстания, мятежи, чего только нет. Все требуют справедливости, а жертвовать ими – дело любви в межличных отношениях, подчас в отношениях между даже корпорациями, между предпринимателями, как важно иногда будет понять этот принцип и смотреть, где только это возможно, действительно подчас, пожертвовать, чем пожертвовать. Ведь в основном эта жертва заключается в чем? В самолюбии. Пожертвую ли я своим самолюбием? Я вот так утверждаю, и все. Я на том стою. Как помните, на том стою, и не могу иначе. Вот этот принцип интересный, о котором говорит православие. Так вот, что такое, оказывается, вот эти заповеди, о которых мы говорим, и что такое грех? Ситуации такого рода. Бог открывает человеку, ну, в том же Евангелии, говорит человеку, образно сначала привезу пример, говори, голубчик, не ходи босиком по битому стеклу. Вот оказывается, что такое заповедь. Пей чистую воду, а не грязь из лужи. Совершенно такой заповедь. Это то, что мать говорит ребенку, не делай этого. Он не слушается. Тогда она уже в гневе говорит, утонешь, не приходи. Но это уже высшее наказание, конечно. Как это он утонет? Да, и может прийти потом. Вы слышите, что такое заповедь? Это предупреждение, это голос любви. Не делай вот так. Ты плохо сделаешь кому? Ни мне, ни Богу. Богу мы ничего не можем сделать. Сами выражения, когда мы оскорбили Бога и так далее, речь идет не о том, что его оскорбили так, что он пришел в ярости, в гнев, и теперь нам воздаст что-то. Нет, речь идет совсем о другом. Бог предупреждает, если хотите, умоляет человека, смотри, вот как правильно поступать. И ты будешь счастлив. Ты будешь блажен, ты получишь благо, если не будешь ходить босиком по битому стеклу. Вот оказывается, грех – это рана, наносимая человеком самому себе. Иногда эта рана особенно откровенно видна, особенно бывает откровенно, когда кто-то кого ненавидит. Тот, может быть, даже не знает, что я его ненавижу, а я ненавижу. Что-то у меня что-то с сердцем плохо. Бегу к врачам. Вы что? Вам надо успокоиться. У вас давление какое. У вас будет инфаркт, у вас будет инсульт. Вы что делаете? Слышите? Врачи даже обычные говорят. Не делайте этого. Бог только это и говорит. Только если мы под грехом часто, что мы видим, по близорукости человек, что увидит? Грех, ну, убить, ну, да, это, конечно, грех. Это я вижу. Слышите, медведь огромный передо мной стоит, это я вижу. Чуть-чуть поменьше, то действительно, как у Гоголя, когда подъезжал Чичиков к Плюшкинскому, помните селение, смотрит, кто там стоит, одетый странно, да еще каким-то голосом говорит, ай, баба, ай, мужик, никак не может понять. И с той стороны выглядывает, и с другой не может понять. Ай, баба, ай, мужик. Так и здесь. Грубые вещи мы еще понимаем. Да, это нехорошо. И даже совесть подчас подсказывает. Ну и вообще понятно. Чуть-чуть помельче. Говорит, вы верите? Нет, я ничего не вижу. Если когда были, когда вот нужно очки там начали, зрение применять, знаете, какие там целый ряд этих букв с больших вот до маленьких. Вижу, вижу, вижу. Тут и дальше ничего не вижу. Так, но от этого буквы все равно остаются, не меняются. Еще раз повторяю, это очень важная мысль. В высшей степени важная мысль для нашей практической жизни. Грех – это то зло, которое я причиняю себе. А божественный голос, заповедь, есть ничто иное, как только простое, но любвеобильное предупреждение. О чем? Не завидуй. А что, я ему ничего не делаю. Просто у него вдруг лучше коттедж, чем у меня. И все, я позеленел, как у Данте. Знаете, там написывает, так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Я ж только завидую. Это грех. А почему грех? Даже в чисто физическом, даже чисто органическом, понимаете? Кто страдает? Да еще от чего? Что у него лучше, чем у меня. Какое у меня страдание! Душа моя изнывает. Ужас, где зависть, там появляется озлобленность, неприязнь к человеку. За что? Только за то, что у него лучше, чем у меня. И забывая посмотреть на себя, кто же я тогда, если я страдаю от того, что у другого хорошо и лучше, чем у меня. Грех называется так. И действительно, вредит кому? Мне. Мне. Я другому ничего и сделать не могу, может, человеку, а я весь страдаю. В одной из книг, я помню, 4 века, там даже описывается внешний вид человека, ну, такого обладающего уже, ну, особой завистью. У него длинные брови, у него впалые глаза, он весь худой и бредный. Да, у него вид мрачный. Вообще, когда почитаешь, ну, просто невозможно. Ну, бывает. Но, в общем-то, у всех нас есть зависть. У всех. Кстати, надо сказать, все у нас есть страсти. Все до единой, без исключения. Правда, проявляются они только тогда, как на фортепиано, когда звук издается, когда нажмем на клавишу. Не нажимаете, молчит. Знаете ли было? Даже есть такое стихотворение, а настоящая загадка. «Стоит древесно, к стене примкнуто, звучит прелестно, быв пальцем ткнуто». Ну-ка, что это? Ну, да. Клавесин такой, или физгармония там, понимаете? Ну, фортепиано, если хотите. Да. Видите, оказывается, до тех пор, пока не нажали на клавишу, я хорош. Я хорош, особенно когда сплю. Вообще никому никакого вреда не делаю. Так вот, оказывается, что такое грех? Это очень важно, потому что мы все время думаем, ну, это Бога прогневили. Это, ну, Бог милостив. Ну, простит. Ну, при чем тут простит, если я иду по гвоздям, которые торчат кверху? Говорят, не ходи. Ну, при чем тут простит или не простит? Я ж себе врежу, тебе предупредили, тут гвозди. Гвозди торчат. Вот, доска кверху этими кончиками. Не ходи. Вот и все. Вот что такое заповеди Божьи. Предупреждение. Бог говорит, ради Бога не ходи, не делай так. Что не делай? Не осуждай, не клевещи. Не завидуй, не гордись, ты этим самым себя ранишь. Себя, голубчик, себя. Бог мы ничего сделать не можем. Бог только предупреждает нас. О, насколько важно вот это понимание, и насколько оно, к сожалению, далеко от основной массы людей. Как только мы думаем, что мы, нарушая заповедь или грешим, это мы что-то Богу, против Бога действуем, то, ну, тут, ну, всегда тысяча оправданий найдется. И я немощный, и я то-то, и я сё-то. А когда я понимаю, что если я буду пить, и у меня цирроз печени будет, тут, пожалуй, я немножечко так и прижмусь. Слышите? Вот что такое грех. Почему это так важно? Я думаю, что и объяснять нечего. И это важно в какой угодно сфере деятельности, а лучше сказать, в сфере жизни. Все мы живем, все мы соприкасаемся, все мы толкаем друг друга, все нажимаем на клавиши друг друга, так играем у каждого, знаете, как на гармошке, на нервах и психике окружающих людей. Как же и те играют на наши. Почему наш мир так наполнен всевозможными неурядицами и постоянными нестроениями. Так вот, в отношении, если теперь чуть-чуть приблизиться к нашей теме разговора, есть несколько таких положений, которые выведены из опыта реальной жизни. И в частности, вот один из моментов. Ну, все мы понимаем, что такое благотворительность. Подчас стараемся. Многие считают, что хоть свои грехи замолить тем, что дать на церковь что-то такое. А кто может даст миллион? Глядишь, орден получит. И так думаю. Кто за орден? Кто за то, что там Бог, может быть, что-то помилует? То есть купить. Идет, знаете, какая? Купля-продажа. Я, Господи, тебе, ты, Господи, мне. Опять одна из грубейших ошибок. Есть духовный закон, который я вам зачитаю. Кто делает добро ради воздаяния, тот скоро перестает быть добрым, изменяется. Вы слышите? Кто делает добро ради, ожидая себе награды, неважно от кого, от Бога, от людей, ну, например, похвалы хотя бы, помог в церкви, ну, табличку вешает, такой-то, сякой-то, немазанный, фамилия, имя, отчество, его трудами, благотворительностью, возлюбленнейшие братья и сестры, знайте этого человека, вот мы теперь здесь. И печально, когда батюшка даже и не знает, что он делает. Человек, может, от души хотел сделать, а ему кинжал в самое сердце всаживает этот батюшка. Какой кинжал? Тщеславие возбуждает в нем какое? Самомнение. И все после этого человек, который тщеславится вот своим добром, своими добродетелями, под корень рубит все дерево своего добра. Все. Потому что тщеславие уничтожает все. А посмотрите, как это развито. Как это развито. Иногда зайдешь к нам и даже не веришь. Думаешь, что делает? Что делает батюшка? А то еще хуже бывает. Вот он стоит, видите, среди вас. Вот его супруга. Давайте поблагодарим. Какой ужас! Это хуже атеизма. Хуже атеизма. Губим, вонзаем нож в душу человеческую. И то еще, какое добро он хотел действительно что-то еще сделать. Сделать, осознавая свои грехи и мрекаясь. И думая, хотя бы хоть что-то, чем-то я могу так, здесь полностью уничтожается. Этот не понимает батюшка. Но беда и то, что мы подчас не понимаем тоже. Когда думаем, рассчитываем, да, что таким образом умилостивить Бога, который нам за это, я ему дам рубь, а ты мне, Господи, давай миллион. И вот так идет торг человека с Богом. И все ради чего? Главный вопрос – без решения которого никакое предпринимательство и вообще никакое дело, и вообще никакая жизнь не может иметь никакого смысла. Главный-то вопрос заключается в том, чтобы рассматривать свою деятельность, любую деятельность, какая бы она ни была, с одной только точки зрения – а какова же цель моя, конечная-то, если на это посмотреть с точки зрения конца жизни? Вот я это делаю так, какова цель моей жизни? Иначе ставит вопрос, каков смысл моей жизни? Это одно и то же, слова только разные. Каков смысл? Любопытнейшее явление в психологии. У нас сколько угодно задач, сколько угодно целей в жизни, которые мы ставим, добиваемся, подчас, не знаю, какими трудами и ошибками, и злыми даже делами. Главный вопрос выпадает из поля зрения. Каждый день только и видим, и слышим. Тот-то скончался, тот-то погиб, у того-то инфаркт. Каждый день. И все это проходит мимо. Это он, это они. но не я. Вот такой же глупости это поискать. Это человек разумный. Говорят, гомо сапиенс. Какой умный. Это поразительно. Христианство со всей силой обращает внимание на это и говорит, человек, если еще осталось хоть грош ума, ты первым должен решить этот вопрос. Ибо если ты здесь не решил, если ты этого не осмыслил, ты никогда не сможешь вести надлежащим образом свою работу, свое творчество, свое искусство, да что угодно. Почему? А где она цель? Куда иду? Куда? Все дороги ведут в Рим, да? Какая бессмыслица наступает. Недаром великие люди, да, писали об этом вопросе, и как еще писали, с какой силой. Например, Достоевский писал, «Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле». С верой в бессмертие. Личность неуничтожима. Ответственность будет. И ответственность совсем не обязательно в том, как думают и как рисуют. Например, помните, мытарство. Там кто подвешен, кто на сковороде жарится. Да никаких сковород не надо. Ничего не надо. Иногда, когда вот вдруг человек что-то совершит пакостное, одна совесть только может замучить. И если здесь, еще благодаря телу, что мы в теле, это может звучать не с такой силой, ну, заснул я в конце концов и перестал, отдохнул, кажется, и совесть замолчала. Дела, суета, и, может, отпустила. То, покинув тело, уже душа не может ни заснуть, ни отвлечься. Поэтому опыт говорит, что в 1000 раз большие страдания придется перенести человеку, чем нежели здесь на земле. Совесть не заглушишь. Еще раз повторяю, здесь можно заглушить, там нельзя. Достоевский с какой силой пишет, только с верой в свое бессмертие человек может постигать всю разумную свою цель на земле. Вера в вечную жизнь. Что такое бессмертие? То есть вера в вечную жизнь. Это имеет колоссальное значение для человеческой деятельности. Неважно, какой он занимается. Неважно абсолютно. Только это становится как своего рода основой, как фундаментом, только на котором можно строить правильно свою жизнь. Там, где нет веры в бессмертие, веры, то есть в душу, веру отсюда, в нравственную ответственность, там, оказывается, это дом на песке. Просто поражаешься на многих людей. Особенно вот у нас говорят миллиардеры, миллиардеры. Вы знаете, что миллиардеры – это мальчики на побегушках у триллионеров, о которых никто не пишет. Какие? Вот умно поступают. Умно. И что? Скажите, и что? Как-то читаю рак горла у этого. Его питают с ложечки с чайной, через трубочку. О, миллиарды! Какое счастье! Вообще, действительно приходится удивляться, но не на других, а на себя, конечно, что забывается этот самый главный вопрос жизни. Что если есть действительно Бог, если есть бессмертие, в котором только именно душа и увидит все так, как есть. Сейчас мы, знаете, как во тьме ходим, ничего не знаем. Ничего не знаем, что будет завтра, что будет через час. Абсолютно ничего. Действительно, полная тьма. Там же откроется действительно видение всего своего внутреннего мира, всех своих страстей. И какие страдания действительно будут у человека, когда он увидит, что можно было бы как и что я сделал, как я-то поступил, из-за чего, из-за пустых совершенно вещей. Вопрос этот, конечно, очень серьезный, но мне хочется упомянуть еще об одном законе. Оказывается, все то, что сделано нечестно, в конце концов обернется, как бумеранг. Это надо просто помнить. И дело касается, опять-таки, говорю, не только предпринимателей, Господи, да все люди до одного предприниматели, только в разных направлениях и по-своему. Все. Все, что сделано нечестно, обернется против тебя самого человека. Вот это закон. Если бы только действительно мы были настоящими христианами, например, или даже хотя бы, ну, хотели стать настоящими людьми, помня только это, насколько бы мы изменили свою жизнь, свое отношение и к людям, и к делам, и к природе, и ко всему на свете. Это же закон. Понимаете, ну нельзя нарушать закон природный, нельзя почему нарушать? Потому что он бьет по самому нарушителю. Приходится вот постоянно повторять это один закон, ну, например, тяготение. Да. Ну что? Ну, да, давайте. Мне лень идти с 15 этажа, чего я пойду там или на лифте, или тем более по лестницам. Я сразу, как птица, вылечу в окно и воспарю. Не правда ли? Ах, нет, нельзя. Почему нельзя? Закон тяготения. Ну и что закон тяготения? Плюнь на закон тяготения. Скажет, вы что, шутите? Ох, как тут мы умные. Когда касается тела, как ума, как много, кожи. Когда касается основополагающих моментов жизни, ничего я не знаю. Хочешь жить – умей вертеться. Что такое вертеться? Лги, лукав, обманывай. Это, да? Как жалко, что не знаем мы этого закона. Особенно страшны раны, которые наносит себе человек, когда мы приносим вред другому человеку. Уж когда в себе самих грешим – это одно дело, когда по отношению к другому – это в 10 крат хуже. Еще бы. Я еще хочу, я причиняю зло другому даже человеку, а не только себе, своим коварным поступком. Вот такие это законы, законы удивительные. Но хочу отметить еще, точнее, ответить на один вопрос, которые нередко задают, и часто, большей частью, задавали эти вопросы бизнесмены. Причем вопрос такой, это удивительно, я не от одного слышал, а прямо обращались и спрашивали, что такое. Но я не знал никакой ни церкви, ни православия, но потом, ну, по ряду, так сказать, причин, не будем говорить каким, я все, там, если не крещен был, я крестился. Крещённый, я постарался, насколько это возможно, жить по церковным правилам. И что говорит дальше? Вы знаете, у меня все пошло кверх тормашками. Через пень в колонну. Это что-то ужасно. Вот что происходит? Сколько раз приходилось слышать это? И не знают почему. А причина-то известная и очевидная. Я был грешным, а теперь я вошел в церковь. Теперь кто я? Ну что вы? Разве можно сравнить? Насколько я лучше стал-то? Насколько я лучше? Слава тебе, Господи! Я не какой-нибудь вот там, а я уже теперь в храм хожу, свечки ставлю. поминанию подаю. Исповедуюсь, причащаюсь. Я, знаете кто? Не фунт изюма. Самое страшное состояние человека – это вот это так самомнение. Мнение, что я уже не такой, как другие люди, что я лучше стал. Слышите, я лучше стал. Это ужасная вещь. Это вот тщеславие, в корне которого лежит, конечно же, гордыня. Она убивает самый корень, если хотите, души человеческой. И вот святые отцы пишут в связи с этим, объясняют, откуда и происходит все это. Откуда? Почему такие начинаются скорби? Почему начинаются? Потому что это, может быть, заставит немножко человека опомниться, что ты совсем не лучше стал, а ты только увидел, тебе открыли и показали, как лучше стать. Но от того, что я увидел, я от этого лучше не стал. И то, что я хожу в церковь и ставлю свечи, это совсем еще не лучшесть. Лучшесть в чем состоит? Не в этих внешних вещах, в исполнении церковных вот этих дел, а в том, чтобы я свое тщеславие укротил хоть немножко. Самомнение, самолюбие, эгоизм, враждебность, изменение души. Вот что лучшесть. И как ловко, вы знаете, подменяем это изменение души, необходимое и требуемое христианцам, подменяем чем? А я хожу, исповедуюсь, а я причащаюсь, да. А я в паломнические путешествия езжу, да. И так далее, и так далее. Ну и что? Ты от этого лучше стал? Подчас не только не лучше, а подчас к такому человеку не прикоснись. Он вас съест живьем. Зато вошли вы в храм, да еще вдруг руки назад. Не знаю еще, какой порядок и как стоять. Да. Вот, и вот святые закон сформулировали, очень хороший закон. Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому открыта дверь гордости. Слава тебе, Господи, знаете? Я теперь православный. Бизнес мой пошел, ура! Красота, да и только! Тому открыта дверь гордости. Гордость же, разумею, не ту, когда помыс ее гордыни появляется в уме, или когда человек на время побеждается этой мыслью, но гордыню, постоянно пребывающую в человеке. Главная причина, и причина в милости Божией, оказывается, тех наступающих, если хотите, скорбей, неприятностей, которые, оказывается, довольно частое явление. Мне вот приходилось как-то встречаться только с бизнесменами, порядка 30-40 человек, да, и они вот об этом прямо в один голос говорили. Что это такое? Оказывается, эти, так сказать, скорби, которые наступают, это признак чего? Моего состояния души. И если я не смогу ощутить их, не увижу их, не будет мне, я вообще возьму себя, не знаю, стану сатаной настоящим. Я теперь православный. И все пошло, как по маслу. К тому же, какая ужасная мысль. Цель веры в Бога – это земное благо. И дело не в том, что будто бы христианство отнимает это. Ничего подобного. Вся суть в том, что первично, а что вторично. Что первично, а что является следствием. Так вот, первичностью что же является? Ищите прежде всего, Христос говорит в Евангелии, Царство Божие – то есть вот этого высшего смысла жизни. Слушайте, По Царству Божьему, разумеется, не блаженство райского искать, а ищите истины. Царство Божие внутри человека находится, а не в каком-то созвездии. Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Вы слышите? Это будет следствием. И лишь в той мере, в какой это не повредит моему стремлению к исканию действительно истинной, правильной человеческой жизни на основании тех заповедей и законов, которые открыл нам Бог. Здесь, конечно, мы встречаемся с очень многими положениями жизни, которые, я бы сказал, просто необходимо знать. Очень многие вещи, которые происходят у нас. Да. В частности, вот один из таких моментов, чрезвычайно важный, все иногда спрашивают, а я вот это не могу, я это не могу, я это не могу справиться. Не знают закона духовной жизни. Какой закон? Верный в малом над многим будет поставлен. Верный в малом. Что такое малое? Малое – это то, что я вижу, вот это хорошо, это плохо. И у меня сейчас, в общем-то, не вызывает затруднений, никаких особых затруднений поступить правильно. Но это, пожалуй, интереснее – поступить неправильно. Ну, подумаешь, мелочь какая. Ну, и соврал, ну и что? Ну, и осудил вместе с ним, ну и что? Ну, и сказал горькое слово против какого-то человека. Ну и что? А что я ему сделал? Оказывается, когда человек не стоит, если хотите, на страже, я бы сказал, просто христианской совести. Тот, кто не верен вот в таких так называемых мелочах, обязательно он будет спотыкаться во все более крупных и, в конце концов, может прийти к самым тяжелым поступкам. Закон – это один из законов духовной жизни. Это. Один из святых даже так написал. Да, где-то я видел. Да, Исаия Отшельник. «Пренебрегающий мелочами, мало-помалу нисходит в гибельное падение». Точно. И вот этим малым является прежде всего наши мысли. Вы знаете, о чем только не говорят, когда в религии. Не убивай, не кради, там и так далее. Все это понятно, все понимают, ну да, ходи в церковь, делай то-то, то-то. И как редко можно услыхать о том, что порождает все наши поступки и все наши деяния. Что порождает? Наши мысли. Наши мысли, вся у нас, каких их только не бывает. И тот, кто хочет стать на путь, действительно, хотя бы несколько, на путь правильной жизни, ну, духовной. Не надо пугаться слова «духовное». Это есть духовное, правильная жизнь. Выбрасывать, не давать ни в коем случае мыслям злым, мыслям тщеславным, мыслям завистливым и так далее. Не давать ни в коем случае развиваться в себя. Вы знаете, во время Великого Поста поется, есть такое одно песнопение, поется в храме, слова там произносятся страшные. Человек, не знающий, просто может просто вздрогнуть от неожиданности, что за ужас. А слова такие. Ну, по-славянски сначала скажу. «Блажен, кто имет младенца и разбиет младенца твоя о камень». «Блажен, кто разобьет младенца о камень». Ужас какой! О чем идет речь? Что когда мысль только начинается, или желание, или чувство злое, прекращать немедленно надо. Если этого не сделаешь, очень легко попадешься. Мысль злая, повторяемая многократно, превращается в дело. И человек действительно оказывается в гибельном падении. Я не помню, у кого-то из писателей, может быть, вы вспомните, есть такой рассказ, как два соседа. И вот одному соседу понадобился молоток. Ну, не оказалось, да, надо сходить. Вот схожу как Ивану, вспомню. А Иван что-то вчера прошел мимо меня и так, знаешь, такое, здравствуйте, что-то. А позавчера он вообще на меня посмотрел такими глазами, что ой-ой-ой. А в прошлом месяце он как будто говорил о ком-то, а оказывается, договорил обо мне он так. И писатель замечательно показал. Не Чехов ли это, не помню. И, наконец, он до того себя распалил, что прибегает к этому соседу. Тот открывает дверь и кричит: «Ну и провались ты своим молотком!» Вот, Боже мой, что случилось? При чем тут я провались и молотком? Великолепно показал. Великолепно показал, что как внутренний наш мир, к чему может привести, действительно. Здесь, может быть, несколько гротескно изображено, но закон был точно обозначен. Как важно следить за своими мыслями, за своими чувствами. Как много вреда они нам часто приносят. Ой, как много! Вот я бы хотел сказать, что когда мы говорим о человеке, человек, который занимается предпринимательством, скажем так, хотя законы общие, как я попытался говорить, они едины, эти законы. Повторяю еще раз, все люди предприниматели, все, вплоть до нищего. Посмотрите, как они искусны. У кого на билет не хватает, у кого там дети плачут, у кого там украли документы. И изобретательность у них великолепная. Просто столько, много вариантов, кто просто стоит и ничего. Да. Множество вариантов. Да. Так и здесь то же самое. Все мы действительно предприниматели. И всем надо знать законы духовной жизни. Духовной, своей духовной жизни. Ибо духовность, в конце концов, может быть, разной. Может быть, духовность, возвышающая человека. Если человек действительно стремится к тем нормам, если хотите, к тем истинам, к тем положениям, о котором говорит христианство, она может быть и убийственной, сатанинской, настоящей сатанинской. И тогда наступает беда. Приходится вот постоянно цитировать одного из американских авторов, Хилла, который говорил, написал книгу «Как разбогатеть?» Одним словом, вот так. «Как разбогатеть?» И он пишет: «Если ты не доведешь свою страсть к богатству до кипения, ты никогда не сделаешься богатым». Книга называется «Думай и богатей». Слышите? «Если ты не доведешь страсть к деньгам до кипения, ты никогда не станешь богатым». Кажется, подумаешь, брякнул человек и все. Нет. Бестселлер, который выдержал в Соединенных Штатах более 40 изданий, миллионными тиражами. Слышите атмосферу в жизни? Слышите, чем заражены люди? Куда бросились люди? Чем живут? Вот ужас. Вот это ужас, действительно. Причем просто поражает, еще раз повторяю, извините меня, действительно поражает. Человек не хочет думать о том, что он смертен. Это просто поразительно. Просто поразительно. Какой же это ум? Это все равно, что строить Вавилонскую башню, знаете, на земле, без всякого фундамента. И что будет? Ясно, что будет. Дом нельзя строить без фундамента. А здесь строится. фундаментом что является? Приобретение правильного мировоззрения. Правильного мировоззрения. Нужна правильная мысль. И одним из самых ярких положений того, что человек действительно разумный, разумный, это действительно есть вопрос о смысле жизни. Недаром один из святых, Исаак Сирин, писал: «Кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел его жизни». Кто помнит и, соответственно, совершает свои дела. Вот, оказывается, действительно, это очень важно всегда. Цель, ведь недаром цель оправдывает средства. Да, верно, зависит, ой, как много от цели. Постоянно происходит корректировка, когда у человека есть цель. И верная цель, как она от многого спасает человека, а главное спасает. Вот верующий и ничуть не верует. Ну, будет же загробное мучение. Будет же душа страдать. Сбрасывается только тело. А все страсти коренятся не в теле. Даже, кажется, телесные страсти коренятся все в душе. И когда сбросится это тело, то они обнаруживают себя с колоссальной силой. И начинаются страдания. Почему так предупреждает Бог человека? Пока ты жив, пока у тебя есть время, постарайся вести свою жизнь так, как это требует. Не можешь? Верно. Ни один человек до конца не может так вести. Не думайте, что Евангелие всех, знаете ли, вот это нам как какие-то фантазии. Ничего подобного. Никто из нас не может прожить, чтобы так, как это нужно по Евангелию. Никто. Самые величайшие святые даже каялись в своих грехах, в своей греховности. Христианство дало средство, которого, кстати, не знает ни одна религия. Христианство дало средство покаяния. Покаяние. Причем не слова покаяния, не отчет о проделанных грехах, во что часто мы это превращаем, а покаяние, которое исходит действительно из понимания себя, из смирения. Я смиряюсь, да, вот не могу, ненавижу его и все. Он подставил мне такую ножку. Господи, прости. Не могу, помоги. Не могу, каюсь. Вы слышите? Не надо жить мечтательностью какой-то бесплодной мыльными пузырями, что вот Христиан, ты живёшь так, так и так. Ой, как легко это сказать. Как легко сказать. Так, так и так. Ну да. Хотите 200 килограмм поднимать, но тоже вот так, так и так. Ну что это такое? Нет. Мы, к сожалению, действительно не можем. Важно что? Важно стремление человека жить так. Покаяние при нарушениях этих. И самое главное, я вам скажу, что необходимо, все-таки осознать себя, кто я есть на самом деле. Оказывается, я ничего не могу. Не могу не завидовать, видите ли, не могу не жадничать, не могу не гордиться, не тщеславиться, не могу даже не пакостить подчас людям, ничего не могу. И вы слушайте, чего не коснись, какую во мне клавишу не нажми, все не могу и... И что? Я не фунт изюма. Я не такой, как вот Мишка, как Петька, как Клавка. Слышите, когда мы осуждаем, что это значит? Я не такой. Слышите, насколько я лучше, чем этот Петька, Мишка? Что такое осуждение? Слышите? Я не такой. Одно дело, когда... Один вопрос, когда мы что-то делаем, действительно надо здесь соблюдать законы дела. Нарушения их, если хотите, нужно исправлять, карать. Но слушайте, может ли пьяница осуждать пьяницу? Ну, конечно, нет. Но если даже я пьяница, я скажу, да, надо наказывать человека, который при этом, да, там, пьет, не просто пьет, а Бог знает, что еще делает. Не смешивайте рассуждение которые требуют применения мер к человеку, нарушающему законы, от осуждения, когда тем самым я себя ставлю выше того-то, другого и третьего. Умный человек, я вам скажу, всегда смиренен. Потому что он знает себя, он видит себя. Ум – это зрение. Какое зрение? Прежде всего, видение самого себя, что меня не тронь ни с какой стороны. Попробуйте только затронуть мое самолюбие, и вы увидите, до чего я хорош. Самолюбие – избави Бог. Не тронь, как змею ядовитую нельзя тронуть, как кобру. И что трудно мне увидеть, что никто меня не затрагивает, что во мне происходит? Уж кажется, надо смириться, да. Как пророк Давид, знаете, писал, «Ас есмь червь, а не человек. Я червяк, а не человек». Он увидел. И было что видеть. Вот и здесь главное в христианстве, к чему должен человек прийти, это, наконец, к объективному видению своего настоящего состояния. Оно обязательно человеку покажет, кто он есть. Человек тогда приобретет ум, что будет выражено в чем? В смирении человека. И не осуждении других. Но еще раз повторяю, не осуждение совсем не означает, знаете, потакательство всякому злу. Ничего подобного. Ничего подобного. Это означает только одно – не гордись и не возвышай себя над ним, не смотри, не видь себя лучше его. Самое ужасное, самое глупое – это увидеть себя лучше других. У одного из наших святых есть такое, я бы сказал, крылатое изречение. Крылатое просто, замечательное. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди». Замечательно сказал. Вот оно основное бедствие, которое присутствует в душе человеческой и не дает нам правильно жить. О, если бы мы хотя немножечко посмотрели на себя, хотя бы немного смирились, наши дела пошли бы в 1000 раз лучше. Лучше. Потому что при смирении можно дать человеку, чтобы у него было лучше. Когда нет смирения, когда он видит себя хорошим, уже теперь, слава тебе, Господи, православным, да еще дай ему, чтобы у него дела шли хороши, так он из грешного человека превратится в дьявола. Поняли? Когда же смиряюсь, можно все дать смиренному человеку. Он не станет сатаной. Вот так и в предпринимательстве тоже. Искушений, конечно же, очень много. И вы знаете, что и в Евангелии как много замечательных есть и так сказать, изречений. Вот одно из них, может быть, стоит прокомментировать. Помните притчу о домоправителе, управителе. Хозяин у него потребовал отчета. Говорит, на тебя вот там было сказано, ты что-то такое совсем никуда не годишься, управители. Тот давай быстрее. Да, одного вызвал. Сколько должен? Говорит, 100 мер масла. Пиши, 80. Ты сколько должен? 100 мер пшеницы. Пиши, 50. А дальше что? Поразительные вещи. Хозяин все это знает. Но это же притча. И похвалил хозяин управителя неверного. И что еще при этом сказал? Сказал, да, так и вы стараетесь здесь приобретать себе друзей богатством неправедным, чтобы когда вы обнищаете, они приняли вас в свои обители. Оказывается, все это, что было до этого, все это, кажется, носило земной характер. И вдруг, оказывается, вот оно, смысл жизни. Что такое богатство неправедное? Во-первых, все, что мы имеем, оно неправедное в каком смысле? Это же не богатство. Ну, какое богатство, когда я с собой в гроб ничего не возьму? Что я возьму, скажите? Само тело сбрасываю. Само по себе это богатство. То есть неправое, неверное. И другой момент, другое понимание этого. Что такое богатство неправедное? Это то, которым ты бы мог поделиться с неимущими. Мог. Реально. Помочь. И не помог. Не твое же это. Бог же дает каждому, что мы имеем. Все, что мы имеем, не твое же. Мы только управители, причем временные. Миллиардеры разоряются. Кто угодно. Вот оказывается, что такое богатство неправедное. И как важно, поэтому помните это. У Иоанна Златоуста, одного из великих учителей христианской церкви, есть такое высказывание. Твое, человек, твое только то, что ты дал другим. Коротко и убийственно ясно. Ну, другим не вообще другим, а нуждающимся, естественно. То есть ты проявил любовь к человеку. И тогда это становится твоим. В противном случае все это как прах рассыпается. Ну, извините, я все время повторяю, не давайте свободу слову профессорам. Да, они будут говорить, 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 пока люди не заснут и не начнут храпеть. Вот так. Ну, хорошо, все, я кончил. Кончил, правда, кончил. Да, все. Больше никакой ветки, да. Да, спасибо, что не оглушили. Очень хорошо, да. Но это только было вступление. А вы чего хлопаете? Это преамбула. Введение. А теперь начнется главная часть. А вы уже что, решили и все? Нет, ну. Да, ну хорошо. Ну, знаете, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, сюда на стол. Откровение помыслов. Вы знаете, есть в такой христианской практике, есть такой термин – откровение помыслов. То есть, когда человек приходит к какому-то опытному, действительно, духовному человеку и раскрывает свою душу. Это называется откровение помыслов. Это не исповедь, когда к священнику приходит, а это откровение помыслов. Так вот, в данном случае, я надеюсь, вы никто не сомневаетесь, что мне можно открыть свои помыслы, правда же? Ну, конечно, если вы будете сомневаться, я очень обижусь. Вот так.
Алексей Ильич, вы сказали в самом начале выступления, что у человека должен быть свой вектор развития. Вот обычно вектор развития понимается как минимум в двух смыслах. Как минимум, гораздо больше может быть. Вы нам сегодня раскрыли больше. Но обычно понимается как минимум в двух. Первый. Если есть вектор развития, значит, у человека есть какая-то цель, и он к ней идет. Второй смысл. Если у человека есть вектор развития, значит, это какое-то направление, какой-то стержень, который у него есть, вокруг которого строится его жизнь, это его принципы, с которыми он идет. Вместе с тем, движение к цели и жизнь по принципам, вот эти два понимания, они могут расходиться с тем, что понимается под правильной жизнью. Иными словами, вектором развития в том числе может быть и такое понятие, как путь по течению, но смиренно. Вот как вы считаете, какой вектор развития должен быть правильным, и как определить свой верный вектор развития?
Основное положение. Вот мне только сейчас, буквально три дня назад, читал лекцию в педагогическом университете в Москве. И как раз на тему, что такое образование. Я просто хочу вам сказать, кто образованный человек? И что такое образование? Образование – то есть создание того образа человечности, который соответствует моему мировоззрению. Образ этот может быть очень разным. Посмотрите, как, например, какая-нибудь болваночка. Из нее можно сделать великолепную матрешку. А может, и какого-нибудь такого дьявола сделать, что, смотреть даже страшно. Болванка одна. А смотрите, какие различные образы. Так вот, и здесь тоже. Мне кажется, что самое важное у образованного человека или у того человека, которого можно назвать образованным, и по существу человека, хотя бы он не умел писать даже, расписаться не мог, тот, у кого есть мировоззрение, то есть, следовательно, у него есть следовательно и та конечная цель, конечный смысл жизни. Если Бог, понятно, в чем смысл жизни, достижение в конечном счете, той святости, которую ощущает человек, всю красоту святости ощущает в себе. Если хотите, и даже душа немножко болит об этом, может быть, даже и больше. Задача именно в этом. Если нет Бога, нет души, нет вечности, вы видите, куда мы попали? Тогда невольно так и вспоминается братья Карамазовы Достоевского, где приживальщик, то есть бес, кто смотрел, то помните, наверное, говорит, а если Бога нет, то тогда я сам Бог. Что хочу, то и творю. И в «Бесах», кстати, вот фильм должен теперь выйти, «Бесы», да, по Достоевскому, да. А если Бог, Бога нет, то мне все позволено. Вы слышите? То есть нарушаются все принципы тогда, кроме одного. Какого? Что хочу, то творю. Вот всего только два. Таким образом, если исходить из христианского мировоззрения, то понятно, мы должны быть, человек предназначен к настолько великому достоинству, что удивительно, к богоподобию. Но в чем? Не в гордыне, а в чем? Христианский Бог есть любовь. Именно в стремлении к любви, к любому человеку, ко всем людям, независимо, во что он верит, как он верит, кто он есть, ко всем. И Христос приводит слова, как дождь дождит на праведных и неправедных. Слышите как? Солнце светит на тех и на других. Вот она, истинная человечность, исполненная чего? Любви, а не того, что нам преподносит, например, господин Рокфеллер, когда читал, выступал в христианской школе и заявил, чтобы вырастить американскую розу во всем ее великолепии и красоте, нужно беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. Слышите, в какого Бога верит? Беспощадно обрезая. Христианство говорит, всех, ко всем относись, как к образу Божию, а здесь беспощадно, ух, вот это Бог. Не удивляйтесь поэтому, когда этот принцип сейчас со всей силой, наглостью, коварством, обманом и жестокостью проявляется на Украине. Еще одну веточку надо обрезать и положить себе в карман, чтобы его роза расцвела во всем благоухании отвратительном. Вот, оказывается, вот всего две по существу и цели-то. Цели. Одна наиболее ярко выражена в христианстве, и она призывает действительно призывает к высочайшей, я бы сказал, просто святыне и красоте человека. Другое – потрясающий какой-то, не только эгоизм, я даже не знаю, сатанизм. Пожалуй, это лучшее слово. Да здравствует сатанизм. Вот две цели. Вот отсюда и развитие может происходить человека, как в том, так и в другом направлении. Увы, человек бесконечен в этом плане. Бездонная почка. Как тот же Достоевский, помните, говорил, ой, как слишком широк человек, я бы его сузил. Но если его судить, он не был бы богоподобным. Ну, хорошо. Я, конечно, понимаю, вы так устали. Я сочувствую, так.
Что вы думаете по поводу того, что наличие нравственности и наличие денег – это вообще вещи параллельные?
Нравственности и?
И наличие денег, богатства – это вещи параллельные. Если у человека есть этот вот стержень, то будь он богатый или бедный, он не изменится. То есть если он будет бедный, умирать в трубках, без трубок, вернее, да, у него нет денег на эти трубки.
Да.
Вот. Он будет просто умирать ожирее, да. А если он будет умирать богатым, у него тот же стержень есть. У него тот же стержень, та же нравственность, но больше денег. То есть, мне кажется, вообще вещи, которые невозможно соединить, нравственность и деньги. Это разные вещи абсолютно.
Первое, о чем я хочу сказать, знаете, кто обладает богатством злым, тот, кто жаждет богатства. Может быть, человек внешне богатым, но не привязан к богатству. И он готов действительно даже поделиться с другими. А может быть так, что и нищий, и с умой хвалится. Он вот, и как раз, и грешен, если хотите, вот в этом вот грехе, вот стремление к богатству. Так что не состояние богатств, не количество имущества определяют греховность человека, а отношение к этому определяют. Можно не иметь и, не знаю, гореть жажды. Можно иметь и быть очень спокойным, и даже стараться поступать так, как это говорит, например, Евангелие. Вот так. А насчет того, что умирать, ну, слушайте, то, что я привел этот пример, единичный. Вот, например, может человек так страдать перед смертью, жестоко просто страдать, и ничего не сделаешь, независимо от его богатства или бедности. И потом, что значит это только последний миг? А если есть Бог, тогда как быть?
Деньги с собой не возьмешь,
правильно? Не возьмешь. Деньги не возьмешь с собой туда. Говорят, там какая-то другая валюта на том свете. Вот в чем дело. Дело не в богатстве, а в совести. Дело в совести, а не в богатстве самом по себе. Но действительно, это можно заметить, легко на себе заметить. Когда только денег достаточно много, то начинаешь понемножку разваливаться. Комфорт. Даже ничего-то, кажется, тебе не нужно, а уже разваливается по себе. Это очень легко развалиться. Очень, это действительно очень сложно. Удержать себя. Апостол Павел мог написать: «Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии». Это поразительно. Быть одним и тем же. Ведь очень многие до того, простите, безумны, что не знаю, чуть-чуть побольше, уже нос у него прилип к потолку, он уже идет разойдись, у меня много денег. Думаешь, скотинка-то бедная. Ну что ж это с тобой творится-то? Разве достоинство человека это определяет? Ты можешь быть богатым и достойным, а может быть, не знаю кем, и совершенно пакостной личностью. Вот в чем дело-то. Достоевский как хорошо писал о человеке, что вот у меня даже, по-моему, где-то даже это есть, я даже выписал очень хорошую у него... у Достоевского выражения. Вот он пишет: лучшие люди познаются высшим нравственным развитием и высшим нравственным влиянием. Вот оказывается, высшим нравственным развитием и высшим нравственным влиянием. А почему бы не быть здесь, независимо от того, какое у меня имущество? Вот чем оценивается человек. А количество денег – это примитивизм. Да, пожалуйста.
Алексей Ильич, давайте вот поговорим о практическом воплощении, да, вот этого всего. Чтобы стать богатым, надо сначала над этим потрудиться. Потому что вообще как к этому подходить? Если вот говорить уже о реальной жизни, сейчас в современном бизнесе всем управляет понятие прибыль. Да, то есть вот и выжить может только тот, кто соблюдает определенные законы. Если он их перестает соблюдать, просто организация гибнет, и предпринимательство уже невозможно. Соответственно, вот появляются какие-то обманы, да, в коммерческих целях. То есть лично никто никого не хочет там скормить, обмануть. Личность вообще не рассматривается. А вот именно выживание организации, в переговорах обманы, налоги оптимизируются, да, вот это вот. И очень много-много всего такого, что направлено как бы не на личность человека, но при этом средства какие-то сомнительные с христианской точки зрения. Вот это является, вот опять же, мнение батюшек. Я этим вопросом уже интересовалась. Кто-то очень категоричен в этом смысле, а кто-то более лоялен. Вот ваше мнение.
Ой, ну какое значение имеет мое мнение, когда я ничего в этом не понимаю? Но есть общий закон. Надо стараться в любом случае, насколько это возможно, не вредить себе. Не вредить в каком плане? Не в смысле денег, я говорю, а не вредить своей совести. Насколько это только возможно. И иногда, я понимаю, что иногда просто человек вот выбирает тогда из двух зол меньшее. Ну, хотя бы. Если будет стремиться, вот цель такова, я говорю, да, все-таки падает, идет туда-сюда, отклоняется, но все-таки идет к этой цели. Я думаю, тогда все-таки это будет верный путь, и Бог поможет ему.
Ну а вообще тогда сама идея предпринимательства, ведь ее цель – зарабатывание денег. Сама идея, она…
Я понял, вообще, я вас понял, да.
Полное противоречие получается.
Да, я вам скажу так, действительно, ведь человек должен задуматься, а зачем нужно ему богатство? А зачем нужно богатство? Я понимаю, что достаток нужен. Сам Христос научил даже молить, и хлеб наш насущный дай нам несть. То есть… Насущные потребности – это естественно, но здесь-то стремление не к насущным потребностям. И возникает вопрос, этот человек, который становится на этот путь, он думал о том, а зачем это богатство? А зачем ему богатство? Вот в чем дело. Без решения этого вопроса, мне кажется, все прочие, они повисают в воздухе. Потому что там возникает тогда куча еще, море вопросов. Надо решить первое, стоит это или нет. Вот так.
Но это основной вопрос.
Это основной
вопрос. Все остальное уже…
А все остальное следствие будет. Следствие. Особенно, вы знаете, когда уже человек идет по этому пути, я понимаю очень, остановиться здесь уже бывает или трудно, или даже невозможно. Но, мне кажется, каждый предприниматель скажет, что он работает не только потому, что ну, это просто необходимо, но еще постоянно присутствует и идея вот, получения большего и большего. Вот это постоянно присутствует, эта идея. Вот я и говорю, а зачем надо подумать об этом?
Можно ли как-то сформировать свое мировоззрение тогда, чтобы заниматься этим делом? Ведь кроме обогащения есть много плюсов. Интересное дело, да? Вот в целом весь процесс, он захватывает, увлекает, это общее дело, организация трудится вместе. Появляются какие-то положительные результаты, социальная какая-то нагрузка, много плюсов. Можно ли как-то выстроить свое мировоззрение с христианской точки зрения, чтобы вот ну, не думать о богатстве, об обогащении, при этом, чтобы все работало? Это возможно? Вы знаете такие примеры?
Мне кажется, это очень и очень трудно. Чтобы эта мысль не приходила. То есть я знаю, вот слышите, вот мне однажды, вдруг дома у меня телефон звонит. Я беру трубку. Ой, извините, это я, да, вы меня не знаете. Но вот я слушаю ваши лекции, и вы сказали, если кто-то хочет помочь действительно что-то сделать нашему народу, другим людям, ну и вообще осуществить своей стороны что-то положительное, издавайте, пожалуйста, хорошие книги. Распространяйте их или бесплатно, или по минимальной цене. Наполняйте наше сознание. Противовес этой гадости, которая сейчас идет со всех сторон. Я говорю, что же вы предлагаете? Я готов. Скажите мне, подскажите только, что издать. И издают. Издают. Причем тратят на это да, уже десятки миллионов. Рублей, только рублей не подумайте. Да. Да. Ну, я это шучу, это как я в гостинице одной расплачивается, человек подходит, сколько я должен. Ему что-то 25 тысяч. А чего? Рублей. Поэтому я и говорю. Так что, видите, вот его задело это. Его это задело. И вот он действительно, я смотрю, смотрю, действительно, по совести старается, делает вот хотя бы это дело. Книги распространяются и, или даром просто раздаются. В основном это не только пока еще это уже сотни тысяч, пока еще даром все время, да. Вот, пожалуйста, это ну, один из выходов, что ли, когда человек может что-то делать. Вот так. Так что надо искать такие вот хотя бы пути, да, чтобы что-то сделать. Успеть что-то сделать. Делайте добро всем, пока есть время. Замечательно написал апостол Павел. Ну, замечательно, пока есть время. А мы не знаем, сколько у нас времени осталось. Не знаю. Пока есть время. Делайте добро всем. Вот так. Вот так. Я понимаю, очень сложно. Я знаком же с этими людьми. Они говорят, как это трудно уже, когда уже это идет настолько сильная инерция, что остановиться здесь бывает, это очень трудно. Или, по крайней мере, выровнять настолько, чтобы минимизировать вот это вот стремление вот к прибыли, к прибыли, к прибыли. Вот, как-то остановить вот это, психологически хотя бы в себе это остановить. Вот так. Это очень сложно. И сложно потому, что вначале не был поставлен этот вопрос. Но осуждать, я не знаю, нельзя осуждать человека. Потому что все хотят прибыли. Только кто-то может, а кто-то не может. Зарплату получает и все. А хотят все. Все. Я не знаю, много ли мы найдем людей, которые вот осуждают. Вот они такие сякие. А на самом деле сам жаждет, нельзя ли мне. Поэтому речь-то, и почему я говорю, речь идет о принципах, об основах, а не просто вот там вот только и бизнесмены. Ну, придумали это слово-то варварское. Да, бизнесмены. Мы все бизнесмены, до единого человека. Да, только у кого получается, у кого не получается, кто может, кто не может, кто на такой точке стоит, когда он что-то такое действительно может найти, а другой ничего не может. И вот и отсюда и завидуют, и ругают, и осуждают. А на самом деле все такие. Христианство только дает твердую почву для правильного отношения к этому делу. Важно, основное, самое главное. Христианин – это тот, кто блюдет свою совесть. Совесть. А то я христианин. И ведет себя бессовестно. Какой христианин, простите. От того, что он верует, что есть Бог, что есть Христос, смех один. А бесы, вы думаете, не веруют, что ли? Я однажды на лекции вызвал беса. На лекции у студентов. Ну, я приказал, чтобы немедленно подали сюда господина беса. Ну, мне представили тут же. Я говорю, видите? Все говорят, ну, конечно, видим. Ну, студенты духовной школы, ну, что вы. Я говорю, сейчас мы примем экзамен у господина беса. Вы слышите, какие я задаю вопросы? По всем богословским дисциплинам. Вы теперь слышите? Он паршивец. На все отлично отвечает. Но за Бог знает всю Библию, всех святых отцов, всю историю церкви, все каноны, все уставы. Говорю, паршивец, все знает. Я его спрашиваю, ты веришь в Бога-то? Он ехидно отвечает, это вы верите, а я знаю, что он есть. Я говорю, слушайте, так православнейший бес? Что еще нужно? Мы с вами в школе чем занимаемся? Все изучаем, всякие науки. А он, пожалуйста, он знает, чем все профессора богословия в мире вместе взятые. Больше знают, да они просто ему в подметки не годятся, вернее, в копыта его. Вот так. Ну, говорю, господин бес, ты православнейший, ну, давай помолимся теперь. О, что тут началось, Боже мой. Землетрясение. Я просто к чему это привел пример, ну, студентам. Мы с вами грызем богословские науки, а кто мы по своей жизни? Суть-то христианства в правильной жизни, а не в том, что я символ веры знаю наизусть. Но символ веры могу надиктовать, и потом, пожалуйста, на магнитофоне будет прокручивать. Разве в этом вся суть правильной жизни, которая выражается одним словом – совесть. Какая совесть? Христианская. Что значит христианская? То есть та, которая знает, что осуждать – грех. То есть знает, что такое грехи, какие они, что они приносят, что есть добро, а что зло. Вот и все. Вот в чем вся суть христианской веры. Ну, видите, даже заиграли от восторга. Да. Вот так. Так, а здесь что такое? Почему говорят, что когда человек зацеплен за что-то, Бог его лишает? Зацеплен за богатство, красоту, успех детей, верность, любовь. Есть такая закономерность? Хороший вопрос. Я вам скажу сейчас такую мысль еретическую. Бог никого не наказывает и никого не награждает. Никого. Мы сами себя наказываем. Чем? Нарушая законы природы, посмотрите, экологический кризис. Нарушаем финансовые какие-то законы. Нам там приходят штрафы, а то еще и под суд попадешь, за решетку. Так и мы, когда нарушаем законы духовной жизни, мы подпадаем под законы духовные. И этим самым наказываем себя. Ну, мы только сейчас говорили, я кого-то ненавижу, и у меня и сердце, и, не знаю, и сосуды, и все на свете, и печенка, и селезенка. Вот что такое. А что такое награждает? По мере борьбы с этими болезнями, вот с этими страстями, происходит исцеление. Слушайте, если кто когда тяжело болел, и вдруг потом выздоравливает. Неужели мы не помним, какая радость? Какая радость! Что, как у тебя? Легче! Да! Все, скоро выписывай! Ой, наконец-то! Вот что такое! Вот, а эти все вещи, о которых мы говорим, что будто бы он или лишает чего-то, или наказывает, это наше просто человеческое восприятие того, чего только. Не Бог меня лишает, а я себя лишаю. Не Бог меня награждает, а я благодаря исцелению становлюсь здоровее и счастливее. Вот и все. Но этих законов внутренней жизни мы же не знаем. Психология, например, этим совсем не занимается. Совсем не знает, как взаимодействуют между собой грехи или страсти. Какая страсть что порождает. Насколько глубоко она ранит человека, так же, как и добро. Насколько оно исцеляет. Добро – все то, что исцеляет мои болезни. Вот, резанул? А? Что делать? Давайте, какими бальзами, какие примочки, что там делать, чтобы исцелиться? Вот в чем наша жизнь и состоит. Мы или себя колем и режем, то есть не или, а, дай Бог, и стараемся лечить, хлопнулся в грязную лужу. Ну что, начинаем чиститься, и дай Бог, чтобы поскорее не ходить в грязи, а поскорее помыться, почиститься. Чем? Покаянием. Оказывается, есть великое... Кстати, в одной только религии, в христианстве, есть средство исцеления – покаяние. Я говорю не об исповеди перед священником, это только один из моментов. На самом деле покаяние происходит в душе человеческой, а перед священником мы только называем там, ну, самое такое основное, так сказать, как перед свидетелем. Вот в чем дело-то. Вот, оказывается. А то мы думаем, у него дом сгорел, ему так и надо. Знаете, кто он? А у меня-то, слава тебе, Господи, домик стоит. Слышите, какой я хороший? Да? Слушайте, дикая логика. Логика какая дикая! Это его Бог наказал, а меня не наказал? Вспомните, когда Христу сказали о том, что как Силаамская башня упала и убила 18 человек. Что он сказал? Вы думаете, что они были грешнее всех? Нет, говорю вам, но также погибнете, если не покаетесь. Слышите, закон-то какой. Бог о христианстве дает, какой замечательный. Я никого не могу осуждать. Что-то у него случилось, несчастье. Избави Бог, говорит Бог, его наказал. Его наказал, значит, я лучше, а меня не наказал. Какой ужас. Бог, правда, пожалеть надо человека. И я вам скажу, каждый акт жаления или любви к человеку является самым исцеляющим бальзамом для моей души. Потому что я проявил любовь к человеку. Более сильного исцеляющего средства, чем любовь, нет, не существует. Поэтому, когда я во имя Бога, ради исполнения заповедей, не осужу человека, а пожалею его, да еще, может быть, и помолюсь даже на него хоть разок, скажу: «Господи, помилуй, помоги ему». Ох, какое великое благо! Я принесу кому? Себе прежде всего. Я открываю, слышите, какой источник открываю? Всеисцеляющего бальзама. Где? Внутри себя. Это надо помнить. Вот о чем говорит христианство. То, к сожалению, знаете, такие карикатуры. Господи, Бог одного наказал, другого наградил. Да, что это такое? Кстати, весь католицизм на этом построен. Бог есть любовь, абсолютная любовь причем. А мы начинаем. Бог знает, что говорить, да. Ну, вот так, хорошо.
Вы сами вначале сказали, Алексей Ильич, что Суворов тоже применял хитрости на войне. Да, и что полководцы... Если я правильно поняла, правильно?
Что, кто на войне?
На войне применяют хитрость.
Да, правильно.
Великие, чтобы выиграть битву.
Совершенно верно, я аргументацию приводил этого человека.
При предпринимательстве вот эти хитрости на войне, если можно так в кавычках сказать, они как бы не противоречат христианским ценностям. Если совесть человека молчит в данном случае, ведь у кого-то она кричит, у кого-то молчит, совесть — это очень субъективный такой момент. То есть человек с собой вроде бы посоветовался, со своей совестью, она там спокойна, и он делает какую-то хитрость, да, такую для общего дела. Как он вообще?
Ну, во-первых, я вам скажу, совесть можно вообще сжечь. И человек будет ответственен также, то есть ответственен за те раны, которые наносит себе. Хотя бы совесть его уже молчала. Знаете, есть некий Рубикон. Лучший пример, по-моему, самый такой яркий будет – мороз. Пока ухо щипит, ой, три, не потер. Потом все прошло. Все, уже ухо ничего не чувствует, никакого мороза. У нас был однажды такой случай, один наш товарищ, однокурсник. Утром у него вот такое ухо. Мы все хохотали над ним. Погулял человек с девочкой. Вот такие уши у него. Ему, значит, неловко было опустить там шапку. Видите, оказывается, что такое сожженная совесть. О, это беда ужасная. Еще хорошо, что у него все-таки обошлось. А в конце концов, может, чем окончится? Вообще без ушей останешься. Так и здесь то же самое. Вот. И в отношении этих военных хитростей и практической жизни. Вот в каждом случае требуется действительно рассуждение. Одно дело война, когда действительно враг нападает, когда я защищаю, знаю за собой огромное количество людей, когда я знаю, что здесь приходится уже бороться, не желаю я, потому что я не желаю им зла, а они являются носителями зла для моего народа, для моих людей, для моих товарищей. Носители зла. Я борюсь с носителями зла. И здесь действительно, здесь эти все приемы, конечно, любым способом, по-видимому, это можно. Ну, представьте себе, убегает человек от бандита. На моих глазах. Так? И куда-то повернул. Туда. Ко мне подбегает. Куда он повернул? Я говорю, вот туда. Обманул. Что я сделал, добро или зло? Ну, конечно, добро. Вот в чем дело. Все оценивается поступок не из самого по себе факта, а из той причины, по которой я поступаю так или нет. То же самое и в бизнесе. И в бизнесе то же самое может случиться. Одно дело я вижу, который вор и мошенник, который меня прямо вот обманывает, и все. И тут нужно исходить уже, искать любых средств, чтобы, так сказать, отпарировать, да, защититься, найти выходы. Другое дело, когда я сам начинаю, а вот этого голубчика ничего, пожалуй, я прихвачу-ка его фирмочку к себе. Вот когда зло начинается.
А может быть, это начало добра, на самом деле. Потому что через обладание деньгами человек может стремиться к той самой нравственности. Нет, то есть нету цели, да? У меня много денег, у меня есть фирма та самая, которую я украл. У меня нет цели. И человек начинает искать ее. И...
Вы знаете, мы должны и думать, и говорить о том, что нам ясно. А гадать о том, что может быть, а может вот так, а может это, тут это уже без, уже дело не нашего, так сказать, ну, уровня. Тут мы не знаем. Мы должны с рассуждением относиться и по совести к каждому конкретному случаю. А что будет, там есть ли и прочее, то здесь, мне кажется, это будет уже бесплодные гадания. Вот так, наверное.
Ну, я к тому, что мы никогда не знаем, к чему, что может привести.
Вот именно.
Это
поэтому
действительно не от нас идет.
Совершенно верно. Мы никогда не знаем, поэтому должны исходить только из того, что знаем. По совести исходить из того, что мы знаем. А дальше как Бог. Совесть. Все делают ведь. Законы духовные первичны, я вам скажу. Законы духовные. Если бы мы поступали постоянно по законам совести, мир был бы совсем другим. Мы же постоянно это видим. В чем причина всех нестроений? Можно сказать, все, в принципе. Бессовестность. Все. Начинается откуда? Внутри. Достоевский однажды написал же такую вещь. Если бы только человек сказал о том, что у него там внутри. А на самом деле, даже говорит, что у него, он никогда не скажет ни своим друзьям, ни своим знакомым, ни своим близким, ни своим родным. Даже и самому себе он не скажет. Но если бы только он сказал о том, что внутри его, дальше такую фразу говорит, тогда нужно было бы и миру задохнуться. Что в нас происходит? Ну, он же, конечно, силен. Вот в чем дело. Вот что самое главное. Откуда источник всех вот этих, так сказать, ну, действий наших, всего нашего творчества, всей нашей работы. Внутри все рождается. Общее направление. Совесть, совесть и совесть. Должна быть в чем? В мыслях. В мыслях, еще раз говорю. Вот откуда надо начинать. Потому что мы сразу с 10 этажа начинаем. А я вот не ограбил. Ходу, чего ж ты хорош? А внутри себя сколько ты ограбил? Но если не ограбил, другого сделал. Сколько зла-то пожелал разным людям. Вот в чем дело. Дух творит себе формы. Поэтому очень важно дух свой держать, насколько возможно, чистым. Чистым. А дух – это что такое? Наши мысли, наши чувства, наши желания. Отсюда будут проистекать и все наши дела. Это закон. Это закон. И от него мы никуда не уйдем.